Самое трудное время проповедовать – это после обеда, сразу после обеда. Скажу почему. Вы все сегодня очень рано встали, кто-то в 4, кто-то в 5, кто-то в 3 часа. Ехали дорогой, ну и пока были голодные, вам было не ко сну. Ну а сейчас я хочу вам оставить один совет. Друзья, отнеситесь к этому добросовестно. Если вы вдруг увидите, что кто-то рядом с вами закимарил, не беспокойте таких людей. Скажу почему. Один проповедник почувствовал себя очень оскорбленным, когда увидел, что он вышел за кафедру, а одна бабушка уже как-то примостилась, она уже приготовилась отдыхать на его проповеди. Ну и действительно, к середине проповеди уже прикрыла глаза, и он показывает соседу и говорит: «Разбуди ее». Он говорит: «Сам усыпил, сами буди». Поэтому, друзья, это моя задача, моя проблема. Мы свет сейчас выключим. И если даже кто-нибудь решит немножко отвлечься, друзья, я отношусь к этому спокойно, скажу почему. Если вы сейчас разбудите этого человека, он ни этот час не услышит, ни следующий. А так хоть он на этом отдохнет, а следующий уже послушает хорошо. Договорились? Три записки. Мне кажется, что главная мысль в данном предложении, стихи 3-7, это «дабы вы соделались причастниками божеского естества». К этому нужно приложить все старание и показать жизнью, что ты с Богом. Это есть плод, подчеркнуто, в познании Господа. Само познание – это не плод. Я, друзья, буду отвечать обширно. Мне понадобится 2 минуты. Это очень важный вопрос. Мы становимся причастниками божеского естества в результате одного мгновения. Это рождение свыше. Мы становимся частичкой божеского естества. То есть это не процесс, когда мы становимся причастниками божеского естества. Мы получаем частичку Бога, мы получаем частичку новой жизни. Бог становится нашей частью, мы становимся частью Бога. Мы пребываем в Нем, Он в нас. Что такое рождение свыше? Мой старший сын на протяжении длительного периода жаловался, ему было лет 15-16, говорит: «Папа, не справляюсь с собой, вот умом понимаю, что так нельзя делать, но вот страсти кипят внутри, буря в душе, что делать?» Я ему говорю: «Сынок, молись Богу, что Бог тебе подарил новое сердце». Он говорит: «А как это?» «Вот так и молись. Молись, что Бог тебе подарил рождение свыше». Он говорит: «А что, так можно молиться? Я же хочу этого». Я говорю: «Конечно, можно, это подарок Божий». Друзья, процесс рождения свыше, он влияемый. Но я боюсь сказать управляемый, но скажу, что влияемый. Написано в Деянии апостолов, что свидетели сему Бог и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Там нет, мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. То есть предрасположенность человека к послушанию Духу Святому и является этой колыбелью для нового рождения, для нового сердца. Один маленький примерчик. Пришел ко мне юноша на беседу. Поздний вечер. 10-11 ночи, мы беседуем с ним, а ему звонки, он скидывает, опять звонок, он скидывает. Ну, я говорю: «Ты ответь, я подожду». Он говорит: «Извините, пожалуйста», и отвечает. Разговор я слышу, ребята говорят: «Поехали с нами, мы тебя подождем». Он говорит: «Я у пресвитера на беседе». А ему отвечают ребята: «Мы подождем, когда закончится беседа». Его звали на какие-то греховные дела. И я его спрашиваю: «Куда тебя приглашали?» Он говорит: «Ну вот, моя старая компания греховная, я как бы не могу с ними расстаться». И я его спрашиваю: «Ты можешь с этими людьми сейчас порвать отношения?» Говорит: «Не могу». Говорю: «А как же ты хочешь покаяться, как ты хочешь начать новую жизнь?» Он говорит: «Ну, если я буду им примером, я им буду светом». Я говорю: «Ты должен сейчас с ними порвать все отношения. Ты понимаешь, тебя Дух Святой ведет к покаянию, и ты должен сказать им «нет».» Он говорит: «Я не готов». Говорю: «Ну, раз ты Богу говоришь «нет», у тебя этот процесс рождения свыше не произойдет. Потому что Дух Святой дается повинующимся Ему. Вот когда человек признает господство Христа в своей жизни, вот тогда происходит вот этот факт рождения. И это называется причастность к божескому естеству. Сюда не нужно приложить много стараний, чтобы быть причастником. Чтобы потом уподобиться Христу, нужно много стараний. Это уже другой процесс. Поэтому думаю, что все-таки здесь все старания нужно приложить к познанию Бога. Дальше очень кратко отвечу. Как понимать резкий переход от нас к вам в одном предложении? Даровано нам все потребное, призвавшего нас, дарованы нам обетования, дабы вы через них соделались причастниками, то вы прилагая к всему все старание. Думаю, друзья, это прием писателя. Есть такой момент, когда на каком-то этапе автор отождествляется со слушателями, но потом опять он дистанцируется. Здесь я не увидел какой-то догматической разницы. Как понять, записка на украинском языке, что такое плод перед Богом? Это, может, музыкальные способности, занятия, способность заниматься с детьми, рассказывать стихи и так далее. Друзья, плод для Бога – это все, что делается совместно с благодатью Божией. Вы чувствуете к этому призыв, вы чувствуете побуждение, имея на это таланты, вместе с благодатью Божией вы производите плод. Вот это я понимаю плод, он может быть самым-самым разнообразным. Но это так, по запискам. Давайте мы возвращаемся к нашему посланию, второму посланию Петра. Если можно, давайте мы сейчас буквально за 2 минуты мы быстренько перелистаем нашу презентацию и пойдем дальше. Мы не будем останавливаться ни на каком слайде, мы просто их перелистнем. Нам от Бога даровано все потребное для нашей жизни и для благочестия. Это подарок Божий. И написано «все, всякое даяние доброе, но не сходит свыше». Следующий, пожалуйста, кадр. Давайте мы быстренько их перелистаем. Все это нам дается через познание Бога, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И написано, что мы должны с вами показать вере своей, прилагая все старание к познанию Бога, показать добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Если это есть и умножается, тогда Господь обещает нам успех и в познании, и плод в познании Господа, то есть рост и развитие. А в ком нет всего, тот слепой. Почему слепой? Потому что он сам закрыл глаза и забыл, что был очищен от греха. Обетование возрастающим в познании Бога и Христа. Никогда не приткнешься, написано так, поступая, и так откроется свободный вход в Царство Небесное. 2 источника познания Бога. Мы с вами говорили, первое – это Христос, Христос в нас. И второе – это Священное Писание. Написано, мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. 2 глава начинается с предрассудков людей. Люди, которые не познают Бога, это люди, которые деградируют. Причем уровень деградации, мы с вами будем говорить, он опускается ниже того, что было у человека. Ниже. Он не остается на том уровне, на котором он был до познания Бога. Но люди такие, остановившиеся в развитии, в познании Бога, такие люди обычно увлекаются или заблуждаются 3 основными предрассудками. Так написано во 2 главе Петра. Первое – это высота человека. То есть он в жизни чего-то добился. И если он чего-то добился, зачем развиваться дальше? Но Бог говорит, если ты остановился, если ты стал слепым в результате того, что ты закрыл глаза, и ты не хочешь дальше расти – тогда на какой бы ты высоте ни находился, даже как ангелы не сохранили своего достоинства, и Господь их, написано, не пощадил. 2 – это количество людей. Сколько бы ни было этих людей, перед количеством Бог не станет. Он не пощадил первого мира, но только в 8 душах сохранил первый мир. И 3 – Бог из среды истребления даже 1 человека спасет, если человек отличается от этой общей массы, общей среды. Такого не будет, что всем, то и мне. Вот так мы быстренько за 2 минуты с вами повторили содержание 1 и части 2 главы. Дальше, друзья мои, почему-то угодно было Господу, Духу Святому, остальную часть, начиная с 10 стиха и до конца главы, просто перечислять качества этих людей. По мне бы, я бы ограничился 1 стихом. Ну, написать, может быть, 2 качеств и обобщить их. Но вот почему-то Господь начинает. Те, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, не страшатся злословить высших. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление, истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. И дальше идет негатив, негатив, негатив. И все оно усиливается и усиливается. И думается, ну зачем такая концентрация черноты? Зачем? Неужели это настолько важно? Или чтобы убедить, чтобы дошло, что есть глубокое дно? Посмотрите. 9 стих. Здесь идет мостик, здесь идет переход. «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Здесь идет противопоставление. Благочестивые, они избавлены от искушений, а беззаконники соблюдаются ко дню суда для наказания. И следующий стих, 10, «а наипаче», то есть «тем более», «тем более». И вот в это «тем более» по тексту входит начало главы. Если речь идет о тех, кто «тем более», то здесь не начинается новая тема, а здесь говорится как раз производно, что с этого получается. Давайте мы с вами посмотрим. Характерное качество людей без познания Бога. Как будто бы речь идет о тех людях, я хотел бы здесь сделать акцент, чтобы вы поняли, что речь не идет просто о неверующих людях. Смотрите, первый стих второй главы. «Отвергаясь искупившего их Господа». Это говорит о том, что у людей есть какая-то позиция по отношению к Богу. «Искупившего их Господа». И еще 20 стих этой же главы. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутаются в них». То есть, вот начало главы, вот конец главы. Здесь речь идет о людях, которые избегли скверн мира через познание Господа. То есть, это люди, которые получили какое-то познание. Но первое познание о Боге мы получаем в результате прощения грехов. Мы понимаем милость, мы ощущаем на себе эту милость Божью. То есть и начало главы, и конец главы нам показывают категорию людей. Что это за люди? Это не чуждые люди к Богу. Это люди, которые когда-то что-то знали о Боге, но они остановились в познании. Что таких людей ожидает? И очень красочно, очень концентрированных черных тонах описаны качества этих людей. Я хотел бы очень бегло просмотреть, я их выписал все. Это 16 качеств. Мы не будем на них останавливаться, мы просто буквально по несколько секунд прокомментируем каждое, чтобы мы понимали, что, друзья, речь идет о этих качествах людей, которые могут находиться среди нас. И если мы остановимся с вами в развитии, в познании Бога, нас подстерегает вот такая очень опасная перспектива. Давайте мы начнем перечислять. Первое. Идут вслед скверных похотей плоти. То есть человек начинает руководствоваться своими скверными похотями. Бывает же такое, когда мы наблюдаем, когда появляются люди, которые портят атмосферу, которые руководствуются невысокими инстинктами. Дальше об этом будет говориться более подробно, когда человек теряет контроль над своими потребностями. Это очень знакомое нам явление. Следующий, пожалуйста, кадр. Презирают начальство. Эти люди сразу начинают превозноситься над руководством. Друзья, это характерная особенность. Человек, который остановился в развитии, в познании Бога, человек теряет смирение, и он начинает презирать начальство. Библия говорит о том, чтобы мы начальству были покорны. Здесь не написано, какому. Речь идет о тех, кто выше тебя. И если начинаешь об этом говорить, значит, у тебя появились проблемы с твоим духовным зрением. Закрыл глаза, ты слепнешь. Что-то в тебе происходит. Вот они, характерные особенности. Следующее. Дерзкие. Мы нередко слышим такую фразу. «Докажите, почему я должен поступать так?» Это в Библии не написано. Вы замечали таких дерзких людей, которые ведут себя очень развязанно, очень высокомерно? И вот эта дерзость, это не просто черта характера или необузданность, друзья, это результат того, что человек остановился в познании Бога. А говоря нашим контекстом, закрыл глаза и забыл, что был очищен от грехов. Следующее. Своевольны. Речь не идет о тех, кто на улице. Речь идет о людях, которые должны покоряться, которые должны жить в каком-то обществе, по правилам коммуникации, но они почему-то начинают быть своевольны. Следующее. не страшаться злословить высших. Это только по 10 стиху, первых 5 качеств, не страшаться злословить высших. Друзья, это очень страшное явление, когда начинают обсуждать пресвитеров, служителей у себя в домах люди. Вы знаете, чем это чревато? Это чревато тем, что никогда ваши дети не пойдут больше на исповедание к этим пресвитерам. И дети слышат, как родители плохо говорят о пресвитерах, и потом дети думают, кому идти? И вот не страшаться злословят высших. От этого пострадаете только сами, если вы начинаете плохо говорить о старших. Поверьте, что все люди на земле, и служители, и старшие, и высшие, все служители, они имеют недостатки. И невелика мудрость того человека, который просто обнаруживает эти недостатки. Это приносит очень негативные последствия, и от этих последствий будут страдать впоследствии уже не в годы, а поколения в десятилетия. Вот тогда, когда разрушаются авторитеты, когда не страшатся злословить высших, это происходит из-за того, что человек остановился в познании Бога. Следующий кадр. Написано, они как бессловесные животные. Эти люди начинают жить и руководствоваться инстинктами. Какие у животных инстинкты? Покушать, поспать, хорошо себя чувствовать, чтобы не быть больным. Это тот минимум, который сегодня начинают люди преследовать. Их больше интересы не интересуют никакие. Вот то, что интересует животных, я это называю фермерской любовью, когда родители заботятся, чтобы ребенок был здоров, чтобы ребенок был сыт и одет, обут. Об этом заботятся все фермеры о своих животных. Но родители должны еще о чем-то большем позаботиться, этого мало. И вот люди, не познавшие Бога, написано, становятся как бессловесные животные. Еще написано в послании Екклесиаста, да познают, пишет Екклесиаст, что они сами по себе, третья глава, животные. То есть человек без Бога, не зная Бога, он по своим желаниям, по своим инстинктам, он приравнивается к животным. Следующий, пожалуйста, кадр. Водимые природою. То есть вот как руководствуются инстинктами животные, вот точно так же руководствуется человек, который не знает Бога. Его потребности, они на уровне животного. И если эти потребности доминируют в его жизни, нет у него высоких целей, высоких ценностей, можно смело сказать, что этому человеку познание Бога совершенно неведомо. Следующий кадр. Рожденные на уловление и истребление. Такие люди, как правило, попадают где-то в капкан. И их очень быстро останавливается развитие, рост. Где-то их ожидает какая-то преждевременная осечка в жизни. В какой сфере, не знаю. Но это люди, вот такие, которые водятся инстинктами, как животные, это люди, рожденные на уловление и истребление. Дальше. Это люди, как правило, растленны. Они не чуждаются порнографических каких-то роликов, картин. Эти люди ведут себя, как правило, нецеломудренно. То есть развитие – это уже следующий шаг. И в христианском обществе, где нет познания Бога, эта тенденция, она очень легко просматривается. Вот как мы с вами рассуждали, как будто бы ну, такие страшные слова, но при рассуждении мы смотрим, что это все вокруг нас, это недалеко. И оно все усугубляется, усугубляется, усугубляется. Мы пришли с вами к растлению. Следующее. Написано «беззаконные». Стих 13, «беззаконные». Это люди уже, которые становятся нарушителями Божьих правил, Божьих законов. Если вначале они говорили, а где это написано, а в чем я не прав, а в Библии же об этом не сказано, то наступает момент, когда они медленно деградируя, они доходят до положения беззаконника. Полагают удовольствие во вседневной роскоши. Вот это люди, которые руководствуются правилом «интересно – пойду, неинтересно – не пойду». Вы замечали вот такой критерий? когда, допустим, собирается какое-то мероприятие молодежное, ну и так скромно спрашивают, а что там будет? А будет ли интересно или нет? А кто там будет? И сразу человек принимает решение, идти, не идти. Удовольствие полагает во вседневной роскошь. Если человеку неприятно, он не делает. Приятно, он делает. А такого слова, как должен, обязан, нужно это сделать. Вот людям, не познавшим Бога, этот критерий неизвестен. Они руководствуются удовольствием. Приятно идут, неприятно не идут. Следующее. Срамники и осквернители. Это уже другой уровень. Это еще ниже опускается. Кто такие срамники, кто такие осквернители? Срамники – это те люди, которые делают срам. Что такое срам? Это когда человек делает то, что стыдно, то, что неприлично. И уже такому человеку в лицо говоришь, ну как тебе не стыдно? Но вот эти срамники, они становятся осквернителями. Они своим поведением, своим срамом, они оскверняют других, увлекают других и оскверняют. И вот эти срамники становятся осквернителями. Дальше. Наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Какими обманами? О чем здесь идет речь? Они сами придумывают правила, они себе рисуют Бога, говорят, а Бог не может такое количество людей в ад отправить, а Бог есть любовь. Понапридумывали качества Бога такие, которые не существуют, обманули себя, наслаждаются этими обманами и с вами пиршествуют. То есть они приходят туда, в вашу среду, где хорошо, где они чувствуют себя комфортно, но приходят со своим обманом, обманывая и себя, и вас. Следующее. Глаза их исполнены любострастия и непристойного греха. Вы видите в глазах таких людей огонек. Вот у них глаза горят. И кажется, что их страшно оставить с молодежью. Кажется, что за ними постоянно нужен контроль. Боишься, чтобы что-то не случилось. Потому что вот этот огонь горит в глазах. Знаете, еще какое явление я видел? Ну, сегодня, наверное, этого явления не может быть. Здесь все члены церкви. Обычно, когда огромное молодежное общение. И приезжают люди, которые не знают друг друга. И вот этот огонь в этих глазах, они у друг друга читают. Смотришь, буквально прошло полчаса. Один неблагополучный с церкви и другой неблагополучный уже сошлись где-то на углу. Причем с разных мест, тысяча километров их может различать, как они друг друга узнают. Один из служителей попросил меня, чтобы у меня пожил один сын, его наркоманчик, который уже увлекался тяжелыми наркотиками. Его нужно было из среды его окружения вырвать. Я согласился. Но я сказал, денег ни копейки, чтобы у него не было, ни карточки, ничего. Все, что ты хочешь, чтобы он имел, давай мне, я ему буду выдавать. Только на этом условии. Он будет на полном иждивении, чтобы он метра не мог с моего дома выйти. Вы знаете, все-таки он пешком. Я живу недалеко от, в Кишиневе, от места, где могут быть сходки молодежи. Он в первый вечер вышел на улицу, не зная языка. Первый раз в городе он нашел наркоманов. Я за 20 лет не смогу их найти, я не знаю, куда идти. Он в глазах их прочитал. И я понял, что их нужно еще больше контролировать. И для меня это загадка. Как по этим глазам, как вот этот огонь в глазах можно прочитать? А они знают. Вот они настолько похожи друг на друга, что они этот огонь в глазах видят друг друга. Следующее. Прельщают неутвержденных. Друзья, можно было бы этот список давно закончить, но если Господь сказал, что надо составить этот список, посмотрите, куда идут. Вначале они дерзкие, своевольны, потом они начинают делать срам, осквернять других, а потом они уже начинают прельщать неутвержденных. То есть они начинают очень тонко увлекать своим мышлением, своими обманами. И переманивать на свою сторону. То есть начинает портить христианское общество. Вот что происходит в перспективе у таких людей, которые просто остановились в познании Бога, которые отвергли искупившего их Господа. Искупившего. Следующее. Сердце приучено, назад, пожалуйста. Сердце приучено к любостяжанию. Деньги, корость – это главный смысл их жизни. Их уже не интересует служение, семья, церковь, никакие ценности. Сердце приучено к любостяжанию. И уже где выгодно, вот нос по ветру человек держит и ориентируется. Вот там выгодно, там хлеб с маслом, там жирно, поеду. Не жирно, тут меня это уже не интересует. Изменилась экономическая ситуация, его ничего не интересует. Его интересует только корость, только материальная ценность. Дальше. Это безводные, обещают, это последнее, наверное. И предпоследнее, пожалуйста. Вот, безводные источники, облака и мглы, гонимую бурю. То есть, уже Библия говорит, что это люди, которые не контролируют себя. Они уже управляются потоками. Они уже не подвластны сами себе. И последнее. Обещают свободу, будучи сами рабы тлени. Друзья, вот так вот мы с вами перечислили, очень быстро, бегло просмотрели, какова перспектива ожидает человека, который остановился в познании Бога. Нам кажется, что да ничего не должно страшного произойти. Я буду христианином ровно идти по своей колее. Такого нет. Нам хочется спросить: Господи, а можно я буду просто верующим, просто тихо верующим? Господь говорит: ты не выживешь. Ты или же поднимаешься, или ты опускаешься. Христианин как велосипедист. Пока он движется, он едет. Как он остановился, он упал. И если ты не познаешь Бога, если не умножается у тебя плод, тогда ты закрываешь глаза. Ты становишься слепым по своей воле, по своему желанию. Тебя это не интересует. Есть другие люди, которые ограничивают свое познание и считают, что это не так важно. Важно утвердиться в каком-то одном направлении. Например, хорошо освоить флейту. Больше меня ничего не интересует. Ну хорошо, когда ты на флейте играешь, но ты должен Бога понимать. Это что-то большее. Ты должен умножать свой плод, не останавливаться на чем-то одном. Это только малая часть, которую Бог тебе дал. И ты это употребил для Бога. Но ты иди дальше. Посмотри, что ты, сделав следующий круг, какой мы с вами нарисовали, ты получил еще что-то больше, а потом ты еще что-то больше получаешь. Обогащаешься ли ты, стоишь на месте, или ты закрыл глаза, а Бог тебе говорит: ты что, забыл, что ты был очищен от грехов? Почему ты закрыл глаза? Почему ты стал добровольно слепым и добровольно нищим? Почему ты это сделал? Тебя вот что ожидает, посмотри. Не спасет тебя высота, не спрячешься за количество, и не думай, что ты вот как-то в общем где-то пройдешь. Вот эти предрассудки тебе не помогут. Я все время, вы чувствуете, идя дальше, все обобщаю, привязываюсь к первой части, потому что если мы сейчас оторвемся, нам покажется, что это уже не привязано ко второй главе. И заканчивается эта глава интересно. Следующий кадр, пожалуйста. «Ибо если, избегнув мира, скверн мира через познание Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Последнее бывает хуже первого. Написано: «Лучше им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Вот это происходит тогда, когда человек, познав Бога, закрывает глаза и становится добровольно слепым и добровольно нищим. И здесь два образа. Пословица: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья опять идет валяться в грязи». Я верю, что каждый из нас думает, что мы до этого никогда не дойдем. У нас нет никаких шансов. Думаю, что у каждого есть шанс. Если мы с вами добровольно закроем глаза, откажемся от возрастания в познании Бога и не будем свои таланты трансформировать в плод, не будем его умножать для того, чтобы умножалось у нас познание и умножалась благодать Божия в нашей жизни. Вот первые две главы, друзья, как они тесно между собой связаны. Первая глава яркого позитива и вторая глава черного негатива. Библия не говорит о людях уличных, о пьяницах. Говорится о тех, кто избегнул скверн мира через познание Бога. То есть, говорится о людях, которые не прикоснулись к грязи этой мира благодаря познанию Бога. Вот о ком речь идет. Это обо мне и о вас. И Господь говорит: смотрите, это очень серьезно. Это очень серьезно. И Петр говорит, это настолько важно, что я буду стараться, чтобы вы это помнили, даже когда я умру. Всегда приводили это на память. Это чрезвычайно важно. Третья глава. Следующий, пожалуйста, кадр. Третья глава, я ее разделил на четыре отрывка, на четыре абзаца. И четыре вот этих вот абзаца, они разделяются словом «возлюбленные». Вот где вы читаете слово «возлюбленные», он как будто бы передышку делает, говорит, потом опять набрал воздух, опять говорит «возлюбленные». И опять у него новая тема. Опять набирает воздух, опять говорит «возлюбленные». Четыре раза он говорит «возлюбленные». Это в первом стихе, это в восьмом стихе, это в четырнадцатом стихе и в семнадцатом. И вот на вот эти четыре части я хотел бы обратить внимание. Библия говорит нам, апостол Петр говорит о том, что если вы возрастаете в познании Бога, вы должны помнить четыре вещи. Вы должны всегда их держать во внимании. Первое. Помните заповедь Господа, второй стих, и Спасителя, преданного апостолами вашими. О какой здесь заповеди речь идет? У меня сейчас нет времени детализироваться, я вам скажу. Здесь речь идет о пришествии Иисуса Христа. Потому что Он говорит, что в последние дни явятся наглые ругатели, которые будут говорить, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. И вот Он приводит аргумент вот этим наглым ругателям. Он говорит, что думающие так не знают, что то, что было Словом Божьим сотворено, составлены из воды и водою, оно было погублено водою. А нынешние небеса, содержимое тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. То есть, я постараюсь своими словами прокомментировать вот этот первый пункт напоминания. Помните пришествие Господа. Помните о том, что Господь придет. Потому что мы живем в среде, где люди говорят, что от начала и до сегодняшних дней ничего не изменилось и ничего не изменится. Но Петр говорит, смотрите, Бог сотворил первый мир из воды и водою, и Он его погубил. Как вы говорите, что ничего не поменялось? Но все, что сотворено словом от слова, и погибнет. Вот вы видите изменения в той сфере, которая составлена из воды и водою. И вот она водою и была погублена. А все, что словом сотворено, оно от слова и погибнет. Поэтому у вас есть очень яркая иллюстрация. Не надо говорить, что ничего не меняется. Меняется и очень меняется. То, что водой было сотворено, оно водой и погублено. Вот, пожалуйста, вот это первое, что должны помнить. Второе. Следующее. Что Бог вне времени, одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас. Бог вне времени, и у Бога нет лимита времени. У Бога есть доброе сердце, которое долготерпит, чтобы все люди пришли к покаянию. Помните, вот это вторая очень важная истина, что Христос придет, первое, и вторая истина, что у Бога доброе сердце, у Него есть много долготерпения. Он хочет, чтобы все люди спаслись и не погибли. Но если народ не исправляется, если народ не развивается, если церковь пойдет в убыль, тогда какой смысл дальше продлевать время? Зачем терять то, что имеем? Вот тогда Господь положит предел. Пока есть смысл долготерпеть, Господь долготерпит. Третье. Третье – это 14 стих. Итак, возлюбленные, ожидая этого, подщитесь, то есть постарайтесь явиться перед Ним неоскверненные и непорочные в мире. Все это имея в виду, друзья мои, помните, что Господь от вас ждет добрых, прилежных усилий. Написано «постарайтесь». Вот это очень важное слово, на которое я хотел обратить внимание. У нас в русском языке слово «постараюсь» стало словом-паразитом. Например, когда человеку что-то поручаешь, и он говорит «постараюсь», что это обозначает? Попробую или, значит, не хочу обещать, потому что не хочу сделать. Правда? Ну так, друзья? Ну, когда мы хотим это сделать, мы говорим, я обещаю, я сделаю. А когда не очень хотим, мы говорим, я постараюсь. Так? Вы чувствуете, как бы это слово изменило свое значение. Здесь написано «постарайтесь», это значит «по-настоящему постарайтесь». Приложите к этому реальное старание, приложите усилия, чтобы ваши усилия восхитило вас. Написано о дне Иоанна Крестителя: до ныне Царство Божие силою берется, и употребляющее усилие, так написано, восхищает его. Ваше усилие, которое вы будете прикладывать, оно в вашем спасении ключевую роль играет. Вот вы получили познание о Боге, избегли скверн мира, а теперь покажите вере вашей, постарайтесь, приложите все старания. Если вы об этом будете помнить, тогда у вас будет открытый вход в Царство Небесное. Если же нет, вы будете в постоянных сомнениях, спасены вы, не спасены. Есть у вас шанс встретиться с Господом, или же этого шанса нет. Почему? Потому что человек, закрывая глаза, становится добровольно слепым и добровольно нищим. И четвертое, последнее, в последнем пункте у нас, в четвертом, пожалуйста, покажите, здесь есть две противоположные очень грани. Можно последний кадр? Итак, возлюбленные, будучи предварены о сём, то есть предупреждены, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Не получается последний кадр. А постарайтесь. Получится. Да, я его видел сегодня. Он должен быть. Не получается. Последний кадр. Будучи предупреждены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением и не отпасть от своего утверждения. Это одна сторона, это негативная сторона, чего беречься. А положительная, позитивная сторона – возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. У меня есть еще 5 минут. За эти 5 минут я бы хотел, друзья, прочитать еще несколько текстов. Эти тексты, я их толковать не буду. Я только хочу их прочитать. Это очень важные тексты, которые говорят о познании Бога. Глубина этих текстов невообразима. Их трудно осмыслить, и о них трудно говорить. Но это такая бездна богатства и познания Господа, что к этой бездне хочется в благоговении прикоснуться и от сердца Бога поблагодарить за то, что Он дал нам такую реальную возможность познавать безначального Бога. 17 глава Иоанна, прочитаю 1-3 стиха. «Отче, пришел час, это молитва Иисуса Христа, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Вот что такое познание Бога. Это истинная жизнь вечная. Это первые слова молитвы Иисуса Христа. «Да знают тебя, единого истинного Бога, потому что это есть жизнь вечная». Послание к Ефесянам, 1 глава, с 15 стиха по 18. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца ваше, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его», и так далее, и так далее. Апостол Павел, когда вспоминал о верующих ефесянах, он молился о том, чтобы Бог дал этим верующим, святым людям, духа премудрости и откровения к познанию Его. Братья мои и сестры, недостаточно просто разобраться в буквах Писания, чтобы познать Бога. Для этого необходим дух премудрости и откровения к познанию Его. Этот дух Господь дает. Это во власти Божьей. И он доступен каждому без исключения, кто об этом будет молиться, кто в этом будет развиваться, расти и ревновать. Дух премудрости к откровению познания его. И последний текст я прочитаю. Это послание к Колоссянам, 1 глава. Читаю 9 и 10 стихи. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Очень хорошую тему вы выбрали, друзья мои. Возрастать в познании Бога – это не пожелание, а это жизненно важная обязанность каждого человека. Это жизненно важная обязанность. Христос сказал, пришед, найду ли веру на земле. Скажите, пожалуйста, количество верующих на земле сейчас растет или падает? Растет. Количество, цифры растут? Конечно, растут. Везде статистика, христианство растет. Но при том, что количество растет, Христос сказал, что в это же время будет качество падать. При том, что количество растет, а качество падает, представьте себе, качество просто как сокрушительно обрушивается. И среди возрастающего количества и падающего качества трудно будет найти Богу людей, которые знают Его. И вот поэтому нам очень важно написано, ожидая сего, подщитесь, постарайтесь, приложите все старание, так написано, к познанию Бога. Не игнорируйте побуждение Духа Святого, Господа, когда вас Господь зовет побыть в посте, пораньше встать, почитать Слово Божие, поучаствовать в каком-то служении. Не игнорируйте вот этими вдохновениями Духа Святого. Постарайтесь, приложите все старания и возрастайте в благодати и в познании Господа. Второй стих начинается... Первое послание Петра, 1 главы. «Благодать вам и мир да умножится в познании Господа», а заканчивается «возрастайте в благодати и в познании Господа Иисуса Христа». Аминь.